Глава 14. Эдит Пэджетт. Гостиная миссис Маунфорд выглядела очень уютной. Там стоял круглый стол, покрытый скатертью, несколько старинных кресел и жесткая на вид, но оказавшаяся мягкой софа у стены. Каминная полка была заставлена фарфоровыми собачками, а на стене над полкой висели в рамках цветные фотографии принцессы Элизабет и Маргарет Роуз. На другой стене красовались портрет короля в морской форме и многочисленные фотографии мистера Маунфорда в группе пекарей и кондитеров. С ними соседствовала акварель, на которой был изображен остров Капри с плещущимся у его берегов изумрудно-зеленым морем. Здесь было множество других вещей, не притязавших на красоту или изысканность, но в целом это была милая, уютная комната, где можно было посидеть и насладиться приятной беседой, когда появлялась такая возможность. Миссис Маунфорд, урожденная Пэджетт, оказалась низенькой, толстенькой дамой с темными волосами, в которых уже появились первые седые пряди. Эдит Пэджетт, в отличие от сестры, была высокая, худая и такая же темноволосая, но без единого седого волоска, хотя, судя по всему, ей было около 50. «Трудно поверить, что передо мной маленькая мисс Гвенни», — говорила Эдит Пэджетт. «Вы уж извините меня, мадам, но я не могу не вспомнить вас такой, какой вы были в то время. Вы часто прибегали ко мне на кухню, такая хорошенькая, и обычно говорили «Уинис», имея в виду изюм. Почему вы называли его Уинис, я не знаю. И я всегда давала вам изюм или кишмиш, который был словно камушки». Гвенда всматривалась в эту стройную даму с румяными щеками и черными глазами, стараясь вспомнить те далекие времена, но не могла. Память — странная штука. «Я хотела бы вспомнить», — проговорила она. «Едва ли вам удастся. Вы были такой крошечкой. В наши дни никто не хочет служить в доме, где есть дети. И я этого просто не понимаю. Дети оживляют дом, вот что я чувствую. Хотя кормление детей всегда связано с некоторыми затруднениями. Но если вы правильно поняли, мадам, что я хочу сказать, то это ошибка воспитательницы, а не ребенка. А с воспитательницами всегда трудно. Подносы, ожидания. И то одно им не так, то другое. А вы помните Леони, мисс Гвенни? То есть я хотела сказать миссис Рид. Леони? Она была моей воспитательницей? Да, девушка из Швейцарии. Не очень хорошо говорила по-английски, но была очень чувствительная. Плакала, если Лили говорила ей что-нибудь обидное. Лили была горничной в доме. Лили Эбботт, молодая девушка, немного дерзкая и развязная. Она часто играла с вами, мисс Гвенни. Играли в ку-ку в прятки на лестнице. Гвенду невольно прохватила дрожь. «Лестница». И вдруг она сказала: «Я вспомнила Лили, она еще повязывала бант коту». «Как забавно, что вы вспомнили». По случаю вашего дня рождения Лили решила повязать коту Томасу бант. Сняла ленту с коробки от шоколада, а бедный Томас чуть с ума не сошел, выскочил в сад и терся о кусты, пока не избавился от банта. Кошки не любят, когда с ними вытворяют такие шутки. Кот был черный с белым. Совершенно верно. Добрый старый Томми. Хорошо ловил мышей, был настоящим охотником. Эдит Пэджетт замолчала и чуть слышно кашлянула. «Извините меня, мадам, за эти разговоры. Вспомнились прошлые дни. Вы хотели меня о чем-то спросить?» «Мне приятно было слушать ваши воспоминания», — ответила Гвенда. «Для этого я и пришла. Как вы знаете, меня отправили к родственникам в Новую Зеландию. И, конечно, они не могли мне ничего рассказать о моем отце и мачехе. Она была хорошая, верно?» «Очень любила вас. О да, часто брала вас на море или играла в саду. Она и сама была очень молода, совсем девочка. Я часто думала, что, играя с вами, она радуется не меньше вас. В сущности, она сама была ребенком. Доктор Кеннеди, ее брат, был гораздо старше ее и вечно сидел за своими книгами, и когда она приходила из школы, то вынуждена была играть одна». Мисс Марпл, сидевшая у стены, спросила: «Вы живете в Дилмуте всю свою жизнь, не так ли?» «О да, мадам. Отец владел фермой за холмами, Она называлась Рейланс. У него не было сыновей, и мать не могла вести хозяйство после его смерти, поэтому она продала ферму и приобрела маленький модный магазинчик в конце Хай-стрит. Да, я всю жизнь прожила здесь. И я полагаю, вы все знаете о жителях Дилмута. Ну да, конечно, это же был маленький городок, хотя летом, насколько я помню, сюда приезжало много народу. И все это были очень приличные люди, которые селили здесь на все лето, не то что эти теперешние туристы-экскурсанты, добропорядочные семьи, из года в год снимавшие одно и то же жилье. Наверное, вы знали мисс Кеннеди до того, как она стала миссис Холлидей? Ну да, знала ее в лицо и иногда встречала на улице, но узнала ее как следует, только когда поступила к ним работать. «И она вам нравилась?» — поинтересовалась мисс Марпл. Эдит Пэджетт повернулась к ней. «Да, мадам, нравилась», — ответила она, и в ее словах явно чувствовался вызов. Хотя говорили о ней всякое. Она была очень добра ко мне. Я не могла себе представить, что она способна совершить такое. Я просто места себе не находила. Хотя, знаете, прошел слух. Она вдруг осеклась и виновато взглянула на Гвенду. Гвенда поспешила ее успокоить. «Я хочу все знать». «Пожалуйста, не думайте, что я могу обидеться на вас. Она ведь не родная мне мать». «Это верно, мадам. И знаете, мы очень заинтересованы в том, чтобы отыскать ее. Мы не знаем, где она живет, и даже жива ли она вообще, и есть основания». Она замешкалась, и Джайлз быстро сказал, «Вполне законные основания. Мы не знаем, действительно ли она умерла или нет». «О, я вполне понимаю вас, сэр». Муж моей двоюродной сестры пропал. Это произошло после Ипра, и мы до сих пор никак не можем добиться, чтобы признали факт его смерти. Бедняжка-вдова совершенно измучилась. Естественно, сэр, если вас интересует что-то, что мне известно, я охотно вам расскажу. Вы же для меня не чужие люди. Мисс Гвенда с ее Уиннис, как забавно она это говорила. Это очень любезно с вашей стороны, поблагодарил ее Джайлз. «Итак, если вы не возражаете, я приступлю к делу. Миссис Холлидей покинула дом совершенно внезапно, как я понимаю». «Да, сэр. Это был большой удар для всех нас и особенно для бедняги майора. Он был совершенно убит. Я хочу спросить вас напрямик. Имели вы хоть малейшие представления о мужчине, с которым она сбежала?» Эдит Пэджетт покачала головой. «Вот и доктор Кеннеди спрашивал меня об этом». И я тоже не смогла ему ответить, и Лили не могла. Не говоря уже об этой Леоне, она же иностранка. «Вы не знали», — продолжал Джайлз, — «но могли догадываться. Теперь это уже дело далекого прошлого, и ничего страшного не произойдет, если вы ошибетесь в своих предположениях. У вас, несомненно, должны были возникнуть какие-то подозрения». «Да, у нас были подозрения, но имейте в виду, это только подозрения». И я ничего не могу утверждать с уверенностью. Я ничего не видела. Но у Лили, которая, как я сказала, была не глупая девушка, задолго до этого возникли подозрения. «Попомни мои слова», — говаривала она мне. «Этот парень влюблен в нее. Обрати внимание, как он смотрит на нее, когда она разливает чай, и как его жена ведет себя при этом». «Понятно. А что это за парень?» «Сейчас, сэр, боюсь...» Уже забыла его фамилию. Столько прошло лет. Капитан Эйсдел. Нет, не то. Эмери. Тоже нет. Мне кажется, что она начиналась с «э». А может быть, и с «ха»? Скорее всего, какая-то необычная фамилия. Но я никогда не вспоминала об этой чите за все прошедшие 16 лет. Он с женой останавливался в отеле «Роял Кларенс». Отдыхали здесь. «Да, но мне казалось, что он или они оба были знакомы с миссис Холлидей прежде. Они наведывались к нам в дом довольно часто. Так или иначе, если верить Лили, он был влюблен в миссис Холлидей. И его жене это не нравилось». «Не нравилось, сэр. Но знаете, мне никогда в голову не приходило, что в этом таится какая-то опасность. И до сих пор не знаю, что и подумать». Гвенда спросила. «Они были все еще там, в отеле «Роял Кларенс», когда Эллен, моя мачеха, убежала. Насколько я помню, они уехали как раз в то же самое время, днем раньше или днем позже, чем доставили людям пищу для разговоров. Но я никогда не слышала ничего определенного. Если что-то и было, то все делалось очень тихо. Все удивились, что миссис Холлидей так внезапно покинула мужа. Правда, люди поговаривали, что она всегда была вертихвосткой, но я сама ничего такого не замечала. И мне не так уж хотелось ехать с ними в Норфолк, если сказать правду. Все трое визитеров недоуменно уставились на хозяйку. Потом Джайлз спросил: «В Норфолк? Они собирались в Норфолк?» «Да, сэр. Они купили там дом. Миссис Холлидей сказала мне об этом за 3 недели до того. До того, как все это случилось. Она спросила меня, поеду ли я с ними, и я ответила согласием. В конце концов, я никогда не покидала Дилмута и подумала, может быть, мне понравится на новом месте, да и семья мне тоже нравилась». «Я никогда не слышала о покупке дома в Норфолке», — заметил Джайлз. «И это неудивительно, потому что миссис Холлидей, кажется, всячески это скрывала. Она просила меня не говорить об этом совсем никому, и я, конечно, так и поступила. Но она уже давно подумывала о том, чтобы уехать из Дилмута. Она уговаривала майора, но тому нравилось в Дилмуте. Кажется, он даже писал миссис Файндисон, спрашивая, не продаст ли она ему Сан-Кэтрин. Но миссис Холлидей категорически возражала. Казалось, ей не нравится Дилмут. Вроде бы даже она опасалась оставаться здесь». Рассказ Эдит выглядел вполне правдоподобно, и все трое слушали ее с напряженным вниманием. «Вам не кажется, — спросил Джайлз, — что она хотела переехать в Норфолк, чтобы быть поближе к тому человеку, имя которого вы не можете вспомнить?» Лицо Эдит Пэджетт приняло страдальческое выражение. «О, в самом деле, сэр, мне не хотелось так думать, и я ни единой минуты не думала так. И кроме того, я теперь припоминаю. Та леди и джентльмен приехали откуда-то с севера, думаю, из Нортумберленда. Они захотели поехать на юг в отпуск, потому что там сыро». «Она боялась чего-то, верно?» — спросила Гвенда. «Или кого-то. Моя мачеха, я хочу сказать. Я припомнила вот теперь, когда вы сказали, да? Как-то Лили пришла на кухню, она убирала на лестнице и сказала: скандал. Она всегда говорила напрямик: это Лили, поэтому вы должны меня извинить». Я спросила, что она имеет в виду, и она сказала, что хозяйка с хозяином вернулись из сада в гостиную, дверь в холл осталась открытой, и было слышно, о чем они говорили. «Я вас боюсь», — будто бы сказала миссис Холлидей, и, по словам Лили, у нее на самом деле был испуганный вид, когда она продолжала: «Я уже давно боюсь вас. Вы сумасшедший, вы ненормальный. Уходите прочь и оставьте меня в покое. Вы должны оставить меня. Я боюсь. Теперь я понимаю, что всегда боялась вас». В точности я, конечно, не могу воспроизвести слова миссис Холлидей, но смысл их был примерно такой. Лили была потрясена услышанным, и поэтому после того, как все это случилось, она... Эдит Пэджетт умолкла на полуслове, а на лице у нее отразился испуг. «Я ничего не выдумала. Я уверена», словно вдруг спохватившись, сказала она. «Извините меня, мадам, но язык перестал меня слушаться». «Пожалуйста», — принялся увещевать ее Джайлз, — «скажите нам, Эдит, это очень важно. Вы понимаете, что нам необходимо знать правду. Все это произошло очень давно, но нам необходимо знать». «Я не могу говорить», — упавшим голосом сказала Эдит. Мисс Марпл спросила: «А чему это не поверила или, наоборот, поверила Лили?» Эдит Пэджетт сказала извиняющимся тоном: «У Лили в голове постоянно возникали всякие догадки. Я никогда не придавала им значения. Она любила ходить в кино и нередко подражала тому, что видела в фильмах. Вечером в тот злополучный день она по обыкновению отправилась в кино и уговорила Леони пойти с ней. Я не раз говорила, что так нельзя поступать. «О, все будет в порядке», — ответила она мне. «Ведь ребенок не один остается в доме. Вы будете внизу, на кухне, хозяин с хозяйкой скоро вернутся, к тому же ребенок никогда не просыпается». Словом, я высказала свое мнение и полагала, что после этого Леони не посмеет уйти. Но она все же ушла. Если бы я знала об этом, то поднялась бы взглянуть на ребенка, то есть на вас, мисс Гвенда, и все было бы в порядке. В кухне ничего не слышно, когда закрыта обитая сукном дверь». Эдит Пэджетт помолчала, а потом заговорила снова. Я как раз гладила, и не помню уж, сколько прошло времени, когда на кухне появился доктор Кеннеди. Он спросил, где Лили, и я сказала, что у нее свободный вечер, и что она вернется с минуты на минуту. И в этот самый момент она и пришла. Он повел ее наверх, в комнату хозяйки. Хотел узнать, взяла ли та с собой вещи и какие. Лили осмотрела шкаф и сказала, какие вещи отсутствуют, после чего спустилась ко мне, страшно возбужденная. «Она смылась», — сообщила Лили. «Убежала с кем-то. Хозяин в отключке. Удар или что-то еще». «Ясно. Это было ужасным ударом для него. Ну и дурак, должен был догадаться». «Тебе не следует так говорить», — возразила я. «Откуда ты знаешь, что она убежала с кем-то? Может быть, пришла телеграмма о болезни родственника?» «Как же, так я тебе и поверила», — сказала Лили в обычной своей манере. «Она оставила записку». «А с кем она убежала?» — спросила я. «Ну уж не с мистером Фейном, хотя он смотрел на нее бараньими глазами и ходил за нею, как собачонка», — сказала Лили. «Ты думаешь, что это капитан? Как там его зовут?» — спросила я, и она ответила. «Он, держу пари. Если только не какой-нибудь таинственный господин в шикарном автомобиле». Такие у нее были глупые шуточки. «Не верю, миссис Холлидей никогда не смогла бы поступить так», — возразила я. «Но тем не менее смогла», — ответила Лили. Вот такой разговор у нас состоялся, что называется, по горячим следам. А позже, когда я уже спала в нашей общей комнате, Лили разбудила меня. «Послушай-ка», — говорит, — «дело плохо». «Что плохо?» «Да с этой одеждой». «Что ты имеешь в виду?» «Послушай, Эдди, я осмотрела шкаф, как меня просил доктор. Оказалось, что исчез чемодан, в который были напиханы вещи без всякого разбора, и вовсе не те». «Что значит «не те»?» «Она взяла вечернее платье, серое, с люрексом, но не взяла пояс и бюстгальтер, и комбинацию, которые под него надеваются. Захватила золотые парчевые вечерние туфли, а не серебряные босоножки. Взяла зеленый твидовый костюм, который носит осенью, но не взяла более уместный сейчас красивый пуловер. Взяла кружевные блузки, которые носят с уличным костюмом. Да и из белья тоже взяла разрозненные вещи. Попомни мои слова, Эдди. Она никуда не убежала. Хозяин прикончил ее». Тут я окончательно проснулась, села в кровати и спросила, о чем это она, черт возьми, толкует. «Точь в точь, как в новостях мира на прошлой неделе», — ответила Лили. «Хозяин обнаружил, что у жены любовник, убил ее, отнес в подвал и спрятал под полом. Ты ничего не слышала, потому что подвал под передним холлом. Он покончил с ней, а потом упаковал чемодан, чтобы представить дело так, будто она сбежала от него. Она вот где, под полом, в подвале. Она никуда не убегала из дома». Я посоветовала ей держать язык за зубами и не распространять такие зловещие слухи, но утром все-таки украдкой спустилась в подвал. Там все было как всегда. Никаких признаков того, что пол поднимали. Я сказала Лиле, чтобы она не выставляла себя в дурацком свете, но она продолжала твердить, что хозяин убил жену. «Помнишь, — сказала она, — хозяйка боялась, что он убьет ее. Я сама слышала, как она это говорила». «А вот тут ты не права, моя девочка, — сказала я, — потому что это был вовсе не хозяин. Как только ты сказала мне в тот день об их разговоре, я выглянула в окно и увидела, что хозяин идет вниз со своими клюшками для гольфа. Значит, это был не он с хозяйкой в гостиной, это был кто-то еще». Эти слова эхом прозвучали в гостиной. Джайлз с облегчением вздохнул. «Это был кто-то еще».